Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве состоялись 5-е ходорковские чтения. Родственники погибших в катастрофе Невского экспресса жалуются на трудности при получении компенсации. Скончался писатель Петр Вайль. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». В Москве в 5-й раз прошли ставшие уже традиционными так называемые ходорковские чтения. В них приняли участие многие ведущие социологи, политологи и экономисты России. На этот раз тема чтений была обозначена так: «Россия-2009. Природа и ресурсы режима», рассказывает наш корреспондент Москвы Виталий Камышев.
Организаторами 5-х ходорковских чтений стали правозащитное общество «Мемориал», Институт национального проекта «Общественный договор» и Фонд «Информатика для демократии». На сей раз участники ходорковских чтений попытались разобраться в физиологии правящего в России политического режима и его перспективах. Один из модераторов дискуссии, генеральный директор Центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин, говорил:
«Общество интересуется, в каком направлении будет эволюционировать эта самая физиология. Будет ли она сближаться с туркменбашизмом или просто с фашизмом? А может, наоборот, будет развиваться в сторону вестернизации, модернизации, демократизации. Народ хочет знать, какова жизнеспособность, устойчивость этого режима. Это вроде бы отнесено к третьей сессии, там, где про общество. Видимо, организаторы полагают, что только общество ограничивать живучесть этого режима. Я с ней принципиально не согласен, потому что полагаю, что мы имеем дело с двигателем внутреннего сгорания, который, если и сгорает, то исключительно по причинам внутренних дисфункций, почти без воздействия внешних сил. По причинам того, если говорить уже языком физиологии, что у него есть некие врожденные или приобретенные болезни. Но у этого режима нехилый иммунитет. И его-то надо нам знать, может быть, даже в большей мере, чем болезни. Это режим гнется да не ломается. У него есть некие внутренние механизмы самосохранения, технологии самоподдержания. И знание этих технологий, знание этого иммунитета поможет нам в очередной раз не попасть в лужу с прогнозами. В который раз на ходорковских чтениях я слышу слухи о скорой кончине этого организма. Но слухи всякий раз оказываются слишком преувеличенными.
Дать точную характеристику сложившегося сегодня в России политического режима задача не такая уж простая, отметил директор Левада-центра Лев Гудков.
Понимание его природы мешает нашей иллюзии и инерции мышления, шаблоны политологической классификации, которой мы пользуемся. Есть два расхожих мнения, причем и для отечественных, и для зарубежных исследователей. Страна возвращается в СССР, или нынешний режим – разновидность фашизма. И второе, нынешний режим – это персональная авторитарная власть Путина. И то, и другое мнение, на мой взгляд, неверно. Путинизм, на мой взгляд, явление неописанное еще в политологии и требующее своего анализа. Режим выстроен из обломков и материала старой системы, но сама композиция институтов и главные их функции стали другими. Многие институциональные структуры – суд, прокуратура, армия, МВД, школы и тому подобное – сохранились почти в том же виде советского времени. Однако контекст их функционирования стал иным.
Лев Гудков обратил внимание на специфические черты нынешней российской власти, которые делают ее не похожей на традиционные модели авторитарных или тоталитарных режимов.
Путинизм – это не тоталитаризм и непривычные и хорошо описанные формы авторитаризма. Ну, во-первых, нет прежней монополии партии и государства, сращение партийного аппарата и государственных органов управления, идеологического и государственного контроля, пронизывающего общественную жизнь. Единая Россия не повторяет КПСС ни по своему устройству, ни по функции, ни по эффективности. Она не образует дублирующую инфраструктуру управления террора, как КПСС, но и не обладает правом формирования правительства, как демократических стран. Функция ее партийного аппарата сводится к обеспечению инсценировок массовой поддержки власти. Новыми в режиме являются прежде всего технологии власти. Путин не фюрер и не демагог, завоевавший доверие власти в ситуации глубокого кризиса. По своей ментальности это чиновник из органов, пришедших к власти в результате аппаратных сделок и интриг, которому пропаганда уже задним числом после утверждения его у власти придала харизматический ореол.
Президент фонда «Либеральная миссия» Евгений Ясин напомнил участникам и гостям ходорковских чтений: в мировой политической науке есть понятие дефектной демократии.
Дефектная демократия определяется тем, что по многим моментам есть, по многим принципам демократии имеются какие-то отступления. От авторитаризма дефектную демократию отделяет один признак. Если там много признаков, с другой стороны, между дефектной демократией и либеральной демократией есть много разных оттенков. А вот на границе авторитаризма есть один только признак. Он состоит в том, что начинается масштабная фальсификация выборов. Мы это все наблюдали в октябре нынешнего года. И в масштабах, которые до сих пор не играли существенной роли. Это в каком-то смысле, с моей точки зрения, некая граница, которая была пройдена вот на наших глазах. И под шумные разговоры относительно либерализации и модернизации.
Эволюционирует ли такое специфически российское явление, как путинизм, в сторону привычного авторитаризма? Об этом, отвечая на вопрос «Радио Свобода», размышляла ведущий научный сотрудник Московского центра Карнеги Лилия Шевцова.
Я думаю, что власть уже ощущает, что система неустойчива, нестабильна. И сам тот факт, что президент Дмитрий Медведев начал говорить о модернизации, о каких-то переменах, означает тот, что правящая команда начала искать новый способ самовыживания. Сможет ли она пойти в направлении этой дегерметизации дальше? Думаю, что нет, ибо это потеря власти. Пойдут ли они, как вы спрашиваете, на усиление репрессивного синдрома? Я не исключаю, что да, потому что при всех подобного рода режимах все они в случае непредсказуемости и неуверенности пытались удержаться силой.
На пятых ходорковских чтениях присутствовал адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт, который, как было объявлено, передаст бывшему главе ЮКОСа материалы состоявшихся дискуссий. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Широградский. В Москве 18 часов и 15 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Праге после тяжелой болезни в возрасте 60 лет скончался писатель Петр Вальс. С середины 80-х годов он сотрудничал с Радио Свобода. Последние годы был главным редактором русской службы. Петр Вальс – автор книг и телепередач, посвященных в частности литературе и истории культуры. Число жертв пожара в Пермском клубе возросло до 118. Умерли еще пятеро пострадавших. Руководство Краевого государственного пожарного надзора отстранено от работы. В Багдаде в результате нескольких взрывов погибли, по последним данным, более 110, ранено около 200 человек. Сообщается, что 4 заминированных автомобиля взорвались в разных местах в центре Багдада и в южной части города. В Ижевске прошла акция протеста против отмены социального проездного билета для пенсионеров. Около 300 человек собрались на митинг у здания парламента Удмуртии, где сегодня началась бюджетная сессия. Бывший мэр Саратова Юрий Аксененко осужден на 4 года колонии строгого режима. Он признан виновным в злоупотреблении своими полномочиями и получении взятки. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий, обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина, тема сегодняшнего выпуска «Climate Gate. Политические последствия кражи переписки ученых и конференция по глобальному потеплению в Копенгагене. Идеи Сахарова и истории инакомыслия сегодня». И в разделе «Семьи». Существует ли семья как ценность в жизни современного российского мужчины? Таковы темы сегодняшнего аналитического радиожурнала «Время и мир». Его ведет на волнах радио «Свобода» Ирина Лагунина. Эфир, напомню, в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Нашу программу продолжит обзор публикаций в международной печати. Рядом со мной в студии мой коллега Кирилл Кобрин, который сегодня подготовил для нас этот обзор. Кирилл, здравствуйте. Для своих обзоров вы обычно выбираете прежде всего газеты британские. Ну, давайте, может быть, поговорим о том, как британская пресса продолжает реагировать на вот предложенную Бараком Обамой стратегию, новую стратегию в Афганистане, особенно учитывая вот эту сложную ситуацию. С одной стороны, Британия главный союзник, с другой стороны, ситуация внутриполитическая очень сложная.
Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Прежде всего, надо сказать, что заявление Барака Обамы совпало там, с разницей в один день, с очень печальной цифрой для Великобритании. 100-й солдат с начала операции британских войск в Афганистане был убит в провинции Гельманд. И вот, хотя понятно, что ценность жизни 99-го солдата или 101-го ничуть не ниже, чем 100-го, но вот такие цифры, они почему-то всегда вызывают в обществе повышенное внимание, и этому посвящена статья в «Таймс» Майкла Эванса. Это редактор по вопросам обороны и военным вопросам этого британского консервативного издания. Это довольно много говорится о том, что происходит в самой провинции Гельманд, что, несмотря на то, что несколько тысяч американских морских пехотинцев туда отправлено еще в мае для того, чтобы улучшить там положение, тем не менее сопротивление в Гельманде талибов особенно ожесточенное. Неудивительно, что британцы несут там как раз наиболее серьезные потери. Среди самого интересного, что можно обнаружить в статье Майкла Эванса, это две вещи. Первое – это сравнение с советской войной в Афганистане, которая, кстати говоря, в общем, не часто появлялась до вот последних месяцев в западной прессе. А раз вспоминает о советском катастрофическом опыте войны в Афганистане, значит, действительно, в общественном мнении западных стран происходит какое-то изменение. Может быть, оно не так отчетливо, но, тем не менее, это есть. И второе – это использование библейской метафоры, библейской символики, точнее, если быть точным. Это Майкл Эванс называет войну западных государств, западных армий в Афганистане войной Давида и Голиафа.
Очень любопытно. И какие еще темы в вашем обзоре сегодня?
Издание «Телеграф» латвийское, а не британское на этот раз. Это издание имеет и бумажную свою версию, и очень интересный сайт. И там обсуждается в статье Елены Сутры, обсуждается скандал, как обычно в последнее время, связанный в Прибалтике или связанный с Прибалтикой, исторический, историко-политический скандал. Это высказывание президента Латвии Валдиса Затлерса о том, что в стране следовало бы отказаться от использования слова «оккупант». Ну, понимаете, тема больная для Латвии, естественно, что реакция на эти слова, как потом стало ясно, вырванная из контекста, была довольно жесткой. И вот в телеграфе, в латвийском телеграфе Елена Сутра пытается получить комментарии нескольких историков по поводу вот всех этих событий. Профессор Айвар Странга, я цитирую, говорит: «Говоря об истории Латвии с 17 июня 1940 года, избежать использования этого слова невозможно, потому что это будет противоречить истинному ходу событий. Также невозможно избежать использования слов «последствия оккупации». Ну, несколько иное, более жесткое мнение по этому поводу – это историк из музея оккупации, есть такой в Латвии, Улдис Нейбургс, который считает, что, во-первых, он следит за речами президента страны в историческом смысле, и он считает, что там проскальзывают, цитирую, разные странности. И дальше он говорит, что касается слова «оккупант», то мы в музее не зовем оккупантами индивидов. Это слово используется для того, чтобы обозначить режим, виновный в оккупации, а не людей.
И у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Ну, это как раз приятная очень тема. Вручена очередная Тёрнеровская премия. Это главная британская премия в области современного искусства. «Гардиан» дается портрет человека, который получил в этом году Тёрнеровскую премию только что. Это Ричард Райт. Его портрет и, ну, некоторые рассуждения по поводу того, что это за художник. Он получил эту премию за роспись золотом. Вот я буквально несколько дней назад был в Лондоне. Навальный как раз сходил в галерею Тейт, где был выставлен шорт-лист, значит, Тернеровской премии. И вот, надо сказать, что мои вкусы совпали со вкусами тех людей, которые присуждали премию. Это приятно. И вот среди многих интересных вещей, которые о нем пишут, Ричарду Райту 49 лет, и он прошел довольно долгий путь, там есть одна замечательная вещь. Дело в том, что он всегда принципиально уничтожает свои картины или росписи, точнее, потому что он никогда на холсте не рисует, после того, как их посмотрят. То есть, скажем, если его приглашают расписать там какую-то стену или для выставки или что-то такое, он ее расписывает, значит, приходят люди, смотрят, выставка заканчивается, он либо требует, чтобы эту стену разрушили, либо расписывает ее заново.
Спасибо. Напомню, сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовил и представил Кирилл Кобрин.
Трудно.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Родственники жертв крушения Невского экспресса жалуются на многочисленные сложности при оформлении различных документов и на то, что они не могут добиться информации, когда и как можно получить обещанные компенсации. В то же время 18 семей пострадавших компенсации уже оформили, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Трудно оформить ритуальные услуги, трудно узнать, как получить компенсации, утверждают родственники погибших при крушении Невского экспресса. Особенно досталось семье Евгения Кукушкина, документы которого при его гибели были утрачены. В Комитете по труду и соцзащите сделали для этой семьи все, говорит начальник управления адресной социальной поддержки населения Елена Ломакина.
Все отделы соцзащиты вышли в крематории для организации работы с семьями погибших. Были вызваны работники ЗАГСа для оперативного оформления и выдачи свидетельств, и оформления ритуальных услуг. По Кукушкину он живет в ТСЖ. Руководство ТСЖ просто не знало, в каком виде эту справку делать. В 12 часов лично сотрудник отдела соцзащиты в целях оказания поддержки конкретно семье Кукушкина на машине поехал в ТСЖ, заверил, как положено, эту форму, отвез в милицию, поставил печать, и лично приехала сотрудник на шофировский.
Совсем иначе выглядит картина в рассказе брата жены погибшего Евгения Кукушкина Рената Урусова.
Мы из Питера поехали сразу в Бологое, как только узнали о крушении поезда. Нам до последнего говорили, что он живой, он в списках пострадавших. Мы на нервах, а нам звонят, все хорошо, нам надежду дарят. В итоге нам говорят, что он переведен в список без вести пропавших. С похоронами прошли эту процедуру опознания, приехали в Петербург. На следующий день нам сказали, что нужно поехать в морг на Шафировский 12. Возникли у них трудности. Вот эти вот данные, где он на самом деле был прописан. Мне, наверное, часов 5 выдавали вот это вот свидетельство о смерти.
Не лучше было, по словам Рената Урусова, и с самими похоронами.
Говорили почему-то, что Зубков отчитался, что выплачены деньги за ритуальные услуги. Вообще ничего не выплачено. Мы оплатили эти похороны, огромную сумму. Уже оставалось, когда какая-то сумма, там буквально 10 тысяч там на венки. Я попросил агентство ритуальное, что давайте я завезу вам завтра. Деньги закончились у меня. Они сказали, нет, у нас проверки могут быть. А в счет нам вот ритуальное агентство вписало даже доставку тела из аэропорта в морг. Вернут, сказали, а изначально, если, допустим, нет у меня денег, что мне его не хранить? Нам пришлось об этом думать не от того, что мы вот сейчас вот обижены на весь мир, а вот именно фактически не было той поддержки, которую хотелось получить.
Удивляют семью и пособия по потере кормильца, которые получат двое осиротевших малышей Евгения Кукушкина. 3000 рублей в месяц на ребенка. Как бы то ни было, правительство Петербурга начало выплачивать компенсации семьям пострадавших и погибших при крушении Невского экспресса. Компенсации уже оформили 18 семей. В больницах города остаются 50 пострадавших. 7 человек выписались накануне. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. Профсоюзные организации при поддержке правозащитников в нескольких российских городах начали кампанию по защите прав наемных работников, обманутых кадровыми агентствами. В понедельник акция протеста и митинг прошли в Москве и Ярославле. На этой неделе пикетирование зданий трудовых инспекций профсоюзы проведут в Петербурге, рассказывает Ольга Вахончева.
Схематически это выглядит так. Кадровое агентство через региональные службы занятости приглашает в крупные города на работу людей, обещая им выгодные условия труда и проживания. На деле все оказывается иначе. Примерно по такой схеме из небольшого города в Тамбовской области в Москву на работу в акционерное общество кондитерский концерн «Бабаевский» приехала Мария Рыжкова. Договор с ней о работе на фабрике в качестве упаковщицы новогодних подарков заключало кадровое агентство «Петролайн», рассказывает Мария Рыжкова.
Нам были обещаны условия, что мы будем проживать в общежитии бесплатно, трехразовое питание, потом проезд бесплатно и 80 рублей в час. Но когда я приехала сюда, в Москву, непосредственно «Петролайт», в ихнюю компанию, договор уже был изменен, что мы получали в час 23 рубля 32 копейки. Потом нас заселили в общежитие. Условия вообще были отвратительные. Одна плитка была на 40 человек. Мы ездили в метро за свой счет, питались за свой счет. Мы когда задали вопрос мастеру, что у нас нет уже денег ездить на метро, непосредственно сделали уже забастовку, что мы не выйдем на работу в ночь. Мы начали требовать свою зарплату. Нас начали непосредственно вызывать в «Петролайт». Если что-то не нравится, можете увольняться. Такие, как мы, много приходящих, уходящих. Нас три раза выгоняли на улицу ночью. Нам не выдали денег и жить негде.
Доказать, что Мария Рыжкова и другие наемные рабочие трудились с нарушением большинства статей трудового законодательства, ночами перерабатывая установленные нормы выработки, теперь почти невозможно. Более того, уличить руководство известной столичной фабрики в нарушении экзота тоже будет непросто, говорит директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова.
И Государственная инспекция труда, и прокуратура сейчас действуют в такой парадигме. Они проводят документарные проверки трудовых прав. Значит, это означает, что они смотрят в имеющиеся оформленные документы о работе, о труде. Они говорят, а вы вообще докажите, что вы работали? Вы вообще, ну мало ли, может быть, вы на работу не выходили ни разу. И тут оказывается, что у людей нет никаких доказательств, даже подтверждающих, что они реально выходили на эту работу, кроме свидетельских показаний. Им выдавали пропуска на Бабаевскую фабрику, но у большинства людей эти пропуска потом же и изъяли. То есть, кто сколько проработал для наших правоохранительных органов, остается открытым вопросом. Это полностью теневой сектор оформление трудовых отношений, когда не оформлено ничего, и получается, что вот люди, находящиеся в такой самой тяжелой, самой безнадежной ситуации, они как раз фактически доказать ничего не смогут.
Аутсорсинговая схема все больше внедряется в самых различных компаниях, чаще на промышленных предприятиях и в организациях общепита, говорит региональный представитель Международного союза пищевиков в Восточной Европе и Центральной Азии Лика Шашукова.
Компании таким образом снимают с себя ответственность и за оплату труда этих работников, и за условия труда. Вот посмотрите объявление одного из подобных агентств. Давайте там, где необходимо, мы заменим двух ваших штатных бездельников на одного нашего внештатного, трудолюбивого и скромного таджика. Не стесняясь, пишет это агентство. Он будет выполнять ту же самую работу за меньшие деньги. Он не будет отлынивать, прогуливать и качать права. И на самом деле вот это именно то будущее, которое нас ждет, если мы сейчас не предпримем решительных мер по предотвращению распространения этой формы занятости. Потому что до сих пор она действительно остается нелегальной в России. Одна из особенностей этой формы занятости является еще то, что некоторые компании применяют ее для ухода от налогообложения.
От имени депутата Государственной Думы председателя Комитета по труду Олега Шейна направлены запросы в Генеральную прокуратуру России, прокуратуру Санкт-Петербурга, Следственный комитет при прокуратуре России и Инспекцию по труду с просьбой разобраться в деятельности регионального кадрового агентства «Петролайн». Кроме того, профсоюзы при поддержке политических и общественных организаций намерены провести серию публичных выступлений в защиту наемных работников. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 18:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Праге после тяжелой болезни в возрасте 60 лет скончался писатель Петр Вайль. С середины 80-х годов он сотрудничал с «Радио Свобода», в последние годы был главным редактором русской службы. Петр Вайль – автор книг и телепередач, посвященных литературе, истории и культуре. Число жертв пожара в Пермском клубе возросло до 118, умерли еще пятеро пострадавших. Руководство Краевого государственного пожарного надзора отстранено от работы. По меньшей мере 127 человек погибли, более 400 ранены в результате серии взрывов в столице Ирака Багдада. Багдаде. Взорваны не менее 4 заминированных машин в центре города около административных зданий, включая 2 министерства. В суде Ингушетии 11 декабря будет оглашен приговор по делу об убийстве владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева. Тележурналисты Олег Пташкин и Ильхан Мирзоев обжаловали решение Главинского суда Москвы, обязавшего их выплатить телецентру Останкино компенсацию в размере 115 тысяч рублей. В Москве на Новодевичьем кладбище сегодня похоронен актер Вячеслав Тихонов. Он умер в пятницу после долгой болезни на 82-м году жизни. В Московском городском суде свою вину признал житель Дагестана Ахмед Магомедов, обвиняемый в убийстве Алексея Беляева, советника вице-спикера Государственной Думы Александра Бабакова. На продолжающихся в Международном суде ООН в Гааге слушаниях по вопросу о законности провозглашения независимости Косово от Сербии во вторник выступили представители Соединенных Штатов и России. В Тегеране в ходе студенческих выступлений в понедельник задержано свыше 200 человек. Студенческие антиправительственные акции прошли не только в Тегеране, но и в ряде других городов страны. Парламентские выборы в Ираке назначены на 6 марта 2010 года. Дата была определена на заседании президентского совета и руководства избирательных комиссий. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что его страны не будет возможности обеспечить создание собственных вооруженных сил в ближайшие 15-20 лет. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск, как всегда, в эфире в 20 часов по московскому времени. Сразу после новостей сейчас рядом со мной в студии ведущий сегодняшнего выпуска, мой коллега Андрей Шарый. Андрей, здравствуйте. Вкратце о главных темах, как всегда.
Добрый вечер, Андрей. Ну, сегодня трагический день для нас. У нас умер друг и коллега Петр Вайли. И первая часть программы посвящена будет воспоминаниям о Петре. Будут говорить и московские коллеги, и писатели, и обозреватели «Радио Свобода», все мы, кто работал с Петром много лет. Прозвучит и голос самого Петра, и я разыскал архивное интервью, которое сам делал с Петей несколько лет назад, и интервью недавно, которое совсем брал у супруги Петра. Так что первые полчаса посвятим вот этому, но жизнь продолжается. Есть и другие темы. Оппозиция протестует выборы, итоги выборов в Румынии. Об этом стало известно сегодня после того, как закончен подсчет голосов. Об этой политической ситуации я беседовал с обозревателем «Радио Свободы», экспертом по странам Юго-Восточной Европы Владимиром Ведрашко. Вот фрагмент этой беседы.
Румынские избиратели и вообще румынская политическая система в последнее время показывают, с одной стороны, достаточно большую нестабильность. Там и правительство уходит в отставку, и импичмент пару лет назад объявляется президенту, а он собирает референдум, и весь народ его поддерживает. В общем, достаточно интересная и такая пестрая картина. Предугадать сейчас, долго ли продлится эта ситуация, или она разрешится достаточно быстро. Я напомню, что наблюдатели международные достаточно высоко оценили выборы. Они сказали, что никаких нарушений там особых не было. Так вот, сейчас сказать трудно, но давайте всмотримся в ситуацию более пристально. Румыния практически пополам разделена в своих симпатиях между правыми и левыми. Эта ситуация будет дальше отражаться и в парламенте, и при голосовании разных решений. Поэтому я рискну сказать, что даже не так важно, кто из двух лидеров станет президентом. Важно то, что страна постоянно пребывает на распутье между левыми и правыми.
Говорил Владимир Ведрашко, обозреватель «Радио Свобода». Мы обсуждали ситуацию в Румынии. Поговорим о том, как идет расследование причин пожара в Перми. Там побывал Владимир Путин, премьер-министр России, с кратким визитом приказал всех наказать примерно, что, собственно говоря, и происходит. Расскажем о ходорковских чтениях, которые в пятый раз прошли сегодня в Москве. А в конце программы расскажу о новых книгах о советско-финской войне, которые вышли в Петербурге в связи с 70-летием со дня и вот этой вот трагической даты. Вот таковы главные темы выпуска. Итог выпуск программы «Время свободы» в эфире, как обычно, 20 часов 7 минут. Андрей.
Я благодарю ведущего программы, своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете «Радио Свобода». В Праге проходит 8-й конгресс партии европейских социалистов, объединяющий социально демократические и социалистические партии Европы. Делегаты собрались, чтобы обсудить дальнейшие совместные действия в рамках Европейского Союза, сообщает наш корреспондент в Праге Александр Вагнер.
Конгресс партии европейских социалистов начался в тот же день, что и конференция об изменении климата в Копенгагене, поэтому глобальное потепление стало одной из основных обсуждаемых тем. При этом участники перешли от слов к делу в первый же день конгресса. Из гостиниц до места проведения встречи они ехали в общественном транспорте, а во время заседания зданий получали документы, отпечатанные на вторично переработанной бумаге. Среди более 1000 участников Конгресса представители не только социал-демократических сил Европейского Союза, но и европейских стран, которые только собираются стать членами ЕС, а также, например, Израиля, имеющего статус наблюдателя. Основной целью партии европейских социалистов, созданной в 1992 году, является стремление отстаивать социал-демократические ценности в рамках Европейского парламента, где партия является второй по величине фракцией. Как сказал в интервью чешскому телевидению политолог Лукаш Єлінек, несмотря на то, что во время состоявшихся несколько месяцев назад выборов в Европейский парламент социал-демократы потеряли 54 кресла, нынешний Конгресс призван подготовить почву для усиления позиции партии в Европейском Союзе. Скажем, среди членов клуба Европейской народной партии, то есть христианских и европейских демократов, есть представители самых разных политических течений, а некоторые из них создают, как, например, депутаты чешских гражданских демократов, отдельные фракции в Европейском парламенте. Социальные демократы, в отличие от депутатов правого крыла, умеют действовать совместно. Конгресс традиционно собирается каждые 2,5 года, а раз в 5 лет переизбирается его председатель. Датский политик Пауль Нюрюп Расмуссен будет возглавлять партию на протяжении следующих 5 лет. В своей речи новоизбранный лидер подчеркнул, что стратегия социал-демократов остается неизменной – поддержка рынка труда и борьба с климатическими изменениями, а среди новых тем – борьба с экономическим кризисом. По мнению Расмуссена, необходимо добиваться реформы финансовой системы, то есть регуляции финансовых рынков и упразднения офшорных зон. Члены партии европейских социалистов впервые собрались в стране, которая является новым членом Европейского Союза. По словам генерального секретаря этой организации Филиппа Кордери, европейские социал-демократы решили провести заседание в Праге, чтобы поддержать своих чешских коллег перед грядущими парламентскими выборами. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 18:38. На волнах Радио Свободы информационная программа «Время свободы». У микрофона в пражской студии Андрей Шароградский. Подрыв Невского экспресса и кошмарный пожар в ночном клубе в Перми. Эти две трагедии, случившиеся одна за другой, последние дни занимают первые места в информационных выпусках всех российских телеканалов. Но то, как именно освещаются эти и подобные события на телевидении, например, убийство 2 милиционеров в Барнауле, как на телевидении прошел день траура 7 декабря, все это вызывает у многих независимых медиаэкспертов вопросы. На эту тему сегодня очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Для программы «Время свободы» его подготовил мой коллега Александр Гостев.
Так получилось, что сюжет о гибели барнаульских милиционеров прошел в теленовостях в день, когда начальство объявило траур по людям, сгоревшим в Перми. И это решение стало серьезным вызовом для федеральных телеканалов, пишет московский журналист и публицист Александр Гольц в сетевом ежедневном журнале в комментарии под заголовком «Наука скорби. Не усвоено». Скорбь так или иначе заставляет задуматься о хрупкости человеческой жизни, о бренности бытия, о том, что мы оставляем после себя. Не зря древние твердили «мементо мори», помни, мол, о смерти, и живи поэтому достойно. Но искусство жить достойно, то есть не по понятиям, а по совести, сознательно и последовательно, как считает Александр Гольц, уничтожается отечественным телевидением.
«Выглянула, вижу, лежит, в милицейской форме». Хрипит. Молодая женщина в домашнем халате рассказывает телерепортерам, как она обнаружила расстрелянных бандитами милиционеров. Только что на ее глазах мучительно умирал человек. Но тетка совершенно, абсолютно спокойна. Меньше всего мне хотелось бы выступать морализатором, еще меньше взволнованной институткой. Так получилось, что несколько раз в своей жизни я видел, как умирают смертельно раненые. Наверное, я выдержал это испытание, но с полной безмятежностью повествовать об этом под несколько камер через пару часов после чьей-то смерти, воистину, гвозди бы делать из этих людей. Понятное дело, что в день траура Петросяны и прочие комеди-клабы с записанным за кадром гомерическим хохотом выглядели бы откровенным вызовом. Однако их место вполне благополучно заняли отечественные детективные сериалы и импортные боевики. Видимо, предполагается, что для просмотра «Лапушек», «Женской логики», «Хозяйки тайги» и «Истории летчика» требуется больше духовных сил, нежели для утробного ржания над шутками ниже пояса.
На самом деле, как продолжает на страницах ежедневного журнала Александр Гольц, на его взгляд, речь идет просто о разных вариантах жвачки для глаз, возможности отвлечься от печальной реальности современного мира. И демонстрация этих детективов-боевиков не более чем профанация траура.
Та самая профанация, на которую в действительности и рассчитывала власть, когда объявляла траур. Своего апофеоза эта профанация достигла в малаховской «Пусть говорят». Выдержать это зрелище могли лишь самые крепкие люди. Передачу посвятили предыдущей трагедии – катастрофе Невского экспресса. Хорошо одетая, со свежим маникюром тетка, с абсолютным спокойствием и многими подробностями рассказывала о жизни и смерти собственной дочери, которая ждала ребенка. Остальные участники были ей под стать. Неожиданным нравственным камертоном происходящему стала бабушка Лена, та самая, облагодетельствованная начальниками аж на 4000, помогавшая пострадавшим. Ее заставили вспоминать весь ужас происходившего, и ей, нормальному человеку с нормальным нравственным чувством, стало плохо. Ей, но не тетке, которая вместе с ведущим превратила смерть своего ребенка в собственную минуту славы.
«Конечно, люди бывают разные и по-разному забываются в горе», пишет автор комментария в ежедневном журнале, честно добавляя, «не мне судить». Штука в том, какие именно образцы представляет телевидение обществу в день траура.
И эти образцы – бестрепетные люди. Не рискну назвать их безнравственными. Все гораздо страшнее. Из-за хаоса, развала одной страны, перехода в иную экономическую формацию, а потом, благодаря последовательной концентрации телевидения, не только его, но телевидения прежде всего, на том, что счастье заключается в достижении самых примитивных радостей, была сформирована весьма специфическая человеческая генерация. В день траура с экранов на меня смотрели не безнравственные, нет, не безнравственные люди. Это были люди в нравственном отношении совершенно дикие. То есть те, кто пока что не дозрел, ясно, уже никогда не дозреет, до того, чтобы отличать добро и зло. Господа Эрнст, Добродеев, Кулистиков выполнили задачу, которая была перед ними поставлена.
Именно эти дикари – основа нынешнего государства, ставит диагноз Александр Гольц, добавляя, что не дай бог нынешним политтехнологам, чтобы эти дикари в недалеком будущем решали их и нашу судьбу.
Я думаю, что если говорить о нравственном чувстве, а именно о полном его отсутствии, то это, как говорится, только бизнес, ничего личного. У них есть ясная социальная задача – делать все, чтобы люди не думали вообще. А траур, некая скорбь, это по определению повод, чтобы задуматься над какими-то сущностными вещами. И то, как это было организовано на российском телевидении, организовано было чудовищно, это просто свидетельство того, что люди выполняют ту социальную задачу, которая была им поручена. Проблема в том, что последние 10 лет эти люди сделали все возможное для того, чтобы эта толпа толпой и оставалась. И в этом огромный ресурс нынешнего режима, я считаю. Эти люди сознательно и долго работали над созданием определенной категории, я в своем материале называю этих людей дикарями, которых мы видим с экрана, и которым вот они просто не дозрели для того, чтобы испытывать скорбные чувства. Отсутствие ума и совести нынешняя власть рассматривает как свой важнейший ресурс.
Мнение журналиста Александра Гольца. Комментарий под заголовком «Наука скорби. Не усвоено» на сайте ежедневного журнала. Рубрику «Политика онлайн» готовил Александр Гостев.
На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве без четверти 7 вечера. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода».
Новости.
В Праге после тяжелой болезни в возрасте 60 лет скончался писатель Петр Валь. С середины 80-х годов он сотрудничал с «Радио Свобода», последние годы был главным редактором русской службы. Число жертв пожара в Пермском клубе возросло до 118, умерли еще пятеро пострадавших. Руководство Краевого государственного пожарного надзора отстранено от работы. По меньшей мере 127 человек погибли и более 400 ранены в результате серии взрывов в столице Ирака Багдаде. Были взорваны не менее 4 заминированных машин в центре города около административных зданий, включая 2 министерства. В суде Ингушетии 11 декабря будет оглашен приговор по делу об убийстве владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева. Тележурналисты Олег Пташкин и Ильхан Мирзоев обжаловали решение Головинского суда Москвы, обязавшего их выплатить телецентру Останкино компенсацию в размере 115 тысяч рублей. В Москве на Новодевичьем кладбище похоронен знаменитый российский актер Вячеслав Тихонов. Он умер в пятницу после болезни на 82-м году жизни. В Московском городском суде свою вину признал житель Дагестана Ахмед Магомедов, обвиняемый в убийстве Алексея Беляева, советника вице-спикера Госдумы Александра Бабакова.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
10 лет виртуальной государственности. Кому оказался выгоден союз России и Белоруссии?
Комментарии экспертов.
Пожары последнего времени. Реорганизация ударила по борцам с огнем.
Право автора.
Журналист Юрий Вачнадзе. Тбилиси нашел агентов Кремля. Бригвадзе и Гверцители.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Правительство России резко сократило перечень государственных услуг, которые предприниматели должны оплачивать при открытии и ведении собственного дела. Поможет ли это решение снизить административное давление на российский бизнес? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Согласно постановлению федерального правительства, теперь государство может получать плату за выдачу только 19 документов, разного рода информации, экспертиз и оценок, необходимых для ведения предпринимательской деятельности. Таким образом, по сравнению с действующими законами, количество платных государственных услуг сокращается более чем в 2 раза, а с учетом различных подзаконных актов и того более значительно. Кроме того, постановление дает право оказывать такие услуги исключительно органам власти, учреждениям и предприятиям федерального подчинения. А это значит, что из процесса будут исключены многочисленные коммерческие и посреднические структуры, помогающие сейчас предпринимателям за отдельную плату успешнее преодолевать административные барьеры. Таким образом, как считает ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Павел Салин, потенциал этого документа достаточно большой.
Он даже заключается не в том, что в теории должны снизиться издержки бизнеса, да, что бизнес будет меньше платить. Он заключается в том, что у нас до последнего времени чиновники различных уровней устанавливали за свои услуги определенную плату на полуофициальном, так сказать, уровне своими постановлениями, хотя, в принципе, не имели на это права. И количество платных услуг государства, оно очень сильно расширялось. Теперь после этого постановления платными будут только те услуги, которые утверждены на федеральном уровне. А это означает, что по большому счету, когда будут ту или иную услугу вносить в категорию платных, это не уйдет от внимания общественности.
С тем, что сокращение перечня платных госуслуг для бизнеса является правильным шагом, согласен руководитель Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Однако власти, по его словам, переоценивают значение этого решения, поскольку оно никак не влияет на логику действий российских чиновников.
В 2002-2003 году мы серьезно сокращали, и нам это удалось, число лицензируемых видов деятельности. Но, собственно говоря, мы же не изменили мотивацию. Более того, коррупция у нас только росла, стремление получать взятки и откаты, оно никуда не делось. Значит, когда ликвидируются вот эти вот формальные административные барьеры, чиновник, ориентированный по-прежнему на работу на откатах, он думает, хорошо, а на чем я еще могу заработать?
Какими способами чиновники, допущенные к работе с бизнесом, будут пытаться компенсировать свои финансовые потери на этот раз? Игорь Николаев продолжает.
Чиновники, которые на определенных направлениях, участках работы, вот все что угодно придумают. Самые экзотические виды. Скажут, что еще необходимо дополнительно что-то там принести. Человек, конечно, может усомниться. Так по законодательству я не должен это делать. Но он понимает, что он может так поспорить с чиновником, но процессы будут затягиваться.
Схожее мнение и у ведущего эксперта Центра политической конъюнктуры Павла Салина. Он, в частности, предполагает, что сокращение перечня платных государственных услуг увеличит число нарушений в процессе других разрешительных процедур.
Во-первых, это может привести к тому, что бесплатные услуги будут оказываться, условно говоря, спустя рукава. Очень может быть, что, как у нас тут развита практика, допустим, услуга-то она бесплатная, да, но для того, чтобы правильно оформить документы, нужно оформлять только в определенной конторе. И стоит это очень приличных денег. То есть может быть такая ситуация. Вот я думаю, что чиновники пойдут в этом направлении. Они попытаются компенсировать выпадающие доходы вот именно через такую серую схему, как предоставление рекомендаций неофициальных и полуофициальных посредников. Поэтому я думаю, что государство вот именно на рынок серых посредников тоже стоит обратить внимание.
Иначе говоря, по словам Павла Салина, следующим шагом властей в борьбе со злоупотреблениями чиновников должно стать ужесточение их ответственности в секторе бесплатных государственных услуг.
На мой взгляд, я думаю, открыть на самом деле горячую линию обратной связи, чтобы предприниматели сообщали в Генпрокуратуру, в МВД о случаях навязывания им услуг.
Несмотря на то, что постановление правительства уже вступило в силу, полноценно действовать оно начнет только в следующем году.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трефилов.
В заключении программы вновь об очень печальном для нас событии. В Праге после тяжелой и продолжительной болезни скончался наш друг и коллега, писатель Петр Вайль. Он был автором и соавтором многих книг, в числе написанных вместе с Александром Генисом «Русская кухня в изгнании», «Родная речь», «60-й мир советского человека» и также вышедших в последние десятилетия книг «Гений места», «Карта Родины», «Стихи про меня». О значении литературного творчества Петра Вайля мой коллега Андрей Шары беседует с обозревателями «Радио Свобода», писателями Игорем Померанцевым и Кириллом Кобриным.
Русская литература, так уж сложилась, особенно в XIX веке, а потом это продолжилось в XX, это литература, если говорить о прозе, толстых романов, романов о самом главном, серьезных романов за ним, небольшим исключением. И то, что сейчас называют на таком птичьем языке фикшн, безусловно, в какой-то иерархии литературных ценностей всегда ценилось значительно выше, чем эссеистика, и то, что на том же птичьем языке называется нон-фикшн. Иными словами, прямой разговор о культуре, о жизни, о чем угодно – значительно ниже ценился и до сих пор, к сожалению, в общем, ценится, чем романы, повести, рассказы и так далее. Вот это, я бы сказал, презрение русской литературы к такому жанру, который не существует на самом деле ни во Франции, ни в Германии, ни отчасти в англоязычной литературе. Это презрение начинает постепенно уходить, и уходит оно во многом благодаря тому, что писал Петр. Петр был классиком послевоенной русской эссеистики и одним из основателей, ну, скажем так, одного из направлений этого жанра. Он применил журналистские подходы и интонации к вещам, которые, казалось бы, этим интонациям не поддаются. Для него, безусловно, существовала определенная иерархия ценностей в этом мире, и я так понимаю, что главной из этих ценностей была, безусловно, культура в широком смысле этого слова. Он был безусловный западник в русской литературе, безусловный, стопроцентный, жесткий, если можно говорить применительно к нему о жестком. И вот сочетание его убеждения с его гибким и, в общем, выразительным языком и с приверженностью вот к жанру эссеистики вот ставит его действительно в своего рода в уникальное место.
Помню конец 70-х годов, я жил тогда в Германии, тогда я впервые прочел Вайля и Генниса, и я очень обрадовался. Общий пафос литературный, это был солженицынский пафос, антисоветский пафос. Я сам был антисоветчик не меньше, чем Солженицын, но я не разделял вот этой вот тяжелой серьезности, которая исключала вообще жизнь как таковую. Получалось, что мы только и живем ради того, чтобы бороться с этой советской властью. Я помню, даже Солженицын дал совет молодым писателям: поменьше сатиры, пожалуйста, не увлекайтесь сатирой. Я все думал о ком он, Зиновьеве, о Войновиче или о Генисе и Вайле. И вот как раз Генис и Вайль, они пришли вот как легковесы. Оказалось, что вот легковесы имеют отношение больше к жизни, чем тяжелые идеологи. Кроме того, все, что делал Петр, это была прикладная культура. Ее можно было потрогать, можно было поехать там, где он был, побывать на местах Вайля, можно было поесть, съесть то, что он рекомендует. Это была прикладная культура. Жестом издания книги «Русская кухня в изгнании» – это ведь очень сильный жест. Все говорят о советской власти, коммунизм, Ленин. А эти говорят: слушайте, ребят, давайте давайте будем жить все-таки, мы тут живем, мы уже не в эмиграции. Это сильный психологический поступок, и эта книга, кстати, до сих пор популярна и в России. Это очень редкий случай, когда о культуре говорят нормальным человеческим языком. Это Петр умел делать превосходно.
Кирилл, книга Петра Вайля, которую вы симпатизируете больше всего?
Это «Родная речь». Это связано с моей персональной жизнью, персональной историей. Это был конец 80-х годов. Эта книжка была как раз напечатана тогда, кажется, в 89-м году. Это был очень любопытный контекст. Тогда возвращалась, как тогда говорили, в Советский Союз непечатная литература. «Новый мир» печатал того же Солженицына, иммигрантские писатели. Все возвращалось. И вот на фоне новых имен или как бы новых черт старых имен вдруг появляется книга, которая является стилизацией под учебник литературы. И я вдруг увидел, что учебник литературы или учебное пособие, или что угодно, можно написать, как правильно Игорь сказал, нормальным человеческим языком.
Язык Петра Вайля и современный русский язык.
Вопрос совершенно справедлив, поскольку Петр обращался к теме языка. Мне почему-то в голову приходит такая попсовая песенка, легкой джазовой походкой. Вообще, Петр, ты жиловец, ты человек, крупный мужчина, что называется. А когда он писал, вот это была какая-то такая легкая джазовая походка. И ходил легко, и вроде, в общем, замечательное чувство юмора. Почти каждая ситуация в его речи, она двоилась. Оказывалось, что есть и глубина, а есть всегда и смешное в этой глубине. И вот благодаря ему я даже часто ловил себя на том, что глубокое может быть смешное.
Меня в Петре поражало и по-хорошему удивляло всегда чувство его адекватности. Я, пожалуй, не знаю других людей, которые были бы столь в тесном соответствии с реалиями жизни и собственными представлениями о внутреннем достоинстве, о порядочности. Это же, мне кажется, распространялось и на литературу. А может быть, в этом одна из причин того, что тексты Петра выглядят такими простыми одновременно, такими адекватными жизни. В них легко узнать собственные проблемы, легко поймать собственные мысли какие-то.
Это главное, если не содержательное, то стилистическое достоинство. Безусловно, быть простым в богатой и, в общем, богатой на сложные книжки литературе довольно просто, особенно быть простым, не впадая в площадную простоту. Это умение, которое действительно, ну, настоящими ценителями литературы прекрасно понимается, чувствуется и так далее, вот этим Петр и обладал. И то, что вы называете адекватностью, я бы вот действительно назвал именно повышенным или, может быть, почти идеальным чувством нормы. Он прекрасно понимал, чем является норма, а норма – это все-таки главное понятие для европейской культуры.
Вот действительно, в книгах Петра Вайля есть одно ценное свойство, присущее европейским писателям, европейским эссеистам. Есть такое магическое, волшебное слово «research» – поиск. Вот все, что он писал, всему этому предшествовал поиск. Он проверял все источники, все цитаты, он побывал всюду, в тех местах, которые он описывает, он сначала трогал рукой, а потом писал.
Я бы это назвал еще любопытством.
Любопытство любопытством, но технология research, она в принципе не присуща русским очеркистам. Они все больше о проблемах, об эмоциях, о людях, о человеческом характере. Тему надо сначала выучить как кандидат наук, а потом уже эмоции, люди и так далее. Вот Петр, его книга, например, «Гений места», это все сначала выучено, даже вызубрено так, как будто он кандидат наук. А потом мы читаем, и это легкие тексты.
То есть он был не ленив и любопытен, переворачивая, наоборот, пушкинскую формулу.
О значении литературного творчества Петра Вайля говорили мои коллеги Игорь Померанцев, Кирилл Кобрин и Андрей Шары. Ну а на «Радио Свобода» вы слушали информационную программу «Время свободы». Ее подготовили продюсеры Алина Ширяева, Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. И сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Наши гости – юристы Борис Надеждин и Елена Лукьянова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выявляйте в своей среде тех, кто ради копейки готов жертвовать таким количеством людей.
Приостановление процесса просит его защиты.
Добро пожаловать на двухнедельную встречу, во время которой нам предстоит найти...
Акции протеста начались на минувшей неделе.
Ведется розыск неизвестных преступников, которые совершили вооруженное нападение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».